Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Говорить будем в ближайшие несколько минут, естественно, о важнейшем событии последних дней, а то и года. Позволю я себе здесь такой знак вопроса со знаком восклицания поставить. Конечно же, о Генассамблее ООН. Я, честно говоря, даже когда смотрел репортажи с этого, безусловно, масштабного мероприятия по разным телеканалам, даже как-то слух резало, когда говорили «встреча на высоком уровне». Я бы сказал, на высочайшем, потому что куда уж выше. Вместе со мной Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Нет сомнений, что наблюдали, следили и за тем, как готовились к этому мероприятию, за ходом, за важнейшими, главнейшими его выступлениями. На чем бы мне хотелось сосредоточиться вот в ближайшие несколько минут, это на выступлении, естественно, Барака Обамы. Почему говорю естественно? Потому что обамовское и путинское выступление — это два главных выступления, это очевидно. Но вот с Обамы давайте начнем, поскольку многие... Только закончилось выступление Барака Хусейновича, его окрестили уже скандальным, потому что прозвучали некоторые заявления, которые, честно говоря, мне казалось, когда ты принимаешь, ну давайте так по-бытовому рассуждать, принимаешь у себя в гостях, да, в Соединенных Штатах все это происходило, то как будто бы за глаза или глядя в глаза гостям такие вещи не говорят. Да, ну, например, про то, что если это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для всех демократических государств, ну и так далее. Вот, но это моя оценка, я в этом смысле не профессионал, мне бы хотелось ваши оценки услышать, на какие вы лично заявления Барака Обамы обратили внимание.
Ну, строго говоря, территория ООН, хоть и находится, так сказать, в Нью-Йорке, она носит характер экстерриториальности, и, скажем так, площадка...
Поэтому я сразу говорю,
да,
по-бытовому
площадка ООН – это не Соединенные
не
Штаты.
Соединенные,
да? Вот. Хотя, конечно, так сказать, с точки зрения классического воспитания или просто воспитанного интеллигентного человека слушать подобные речи от лидера одной из крупнейших держав в мире, ну, странновато, да? Но это вопрос личного воспитания. То, что у Обамы с этим большие проблемы, это правда. Это сами американцы отмечают. И я вам хочу сказать, что президент США крайне непопулярный президент у себя на родине.
Об этом можно судить хотя бы по фотографиям номеров автомобилей,
да,
Соединенных
масса.
Штатов, где аббревиатура
да,
Обама.
Да, там масса таких, так сказать, нюансов и мелочей, да, через которые американцы выражают свое отношение к своему президенту. Тем не менее, с воспитанием и интеллигентностью у него большие проблемы, так сказать. Он всегда пытается из себя строить такого, значит, руководителя гарлемовской мафии, так сказать, да, на самом деле все понимают, что это вот в основном из-за каких-то комплексов и других.
А что это тогда? Давайте посмотрим, так сказать, наизнанку всего этого происходящего. Да? Человек, который позволяет себе на Генассамблее ООН во все услышания и при всех говорить о Соединенных Штатах как о самой мощной державе, там, ну и так далее. Ну, такие вот, значит, грудь колесом высказывания. Многие ваши, в первую очередь, коллеги говорили о том, что это, в первую очередь, показатель того, что у него выбора нет другого, кроме как вот эти такие острые заявления произносить. А. Выборы в Соединенных Штатах. И Б. Его падающий рейтинг. Не может он себе позволить другой риторики, менее заостренной. Или все-таки...
Понимаете, во-первых, рейтинг и выборы Обаму мало интересуют, поскольку он, так сказать, досиживает второй срок. И для него лично эти выборы ничего не значат. Да, равно как и рейтинг, собственно, ну, который у него сегодня есть.
Но это же не значит, что после того, как он был президентом, он перестанет заниматься какой-то околополитической деятельностью.
Не имеет возможности баллотироваться на третий срок, да, два срока подряд. Ну, через один, может быть, но для Обамы, понятно, такой перспективы нет. Вообще, подобный политик, вот как Обама, это для него, конечно, верх карьеры, и то, что он два срока был президентом в США, это скорее не благодаря его талантам или личным каким-то качествам, а это скорее из конъюнктурных соображений. Кому-то захотелось поэкспериментировать, дескать, вот посмотрите, какая у нас демократическая страна у нас, несмотря на то, что еще там 50 лет назад у нас здесь была расовая сегрегация, да, так сказать, у нас негры на автобусах не ездили, да, помните, да, все эти истории.
То есть
мы с вами, наши родители, наши там деды человека в космос запустили в 61-м году, а вот эти вопросы, связанные с расовой дискриминацией, в Соединенных Штатах были сняты, если не ошибаюсь, в 62-м. Да, то есть еще вот когда мы были уже в космосе, у них еще негров за собак считали, да? С неграми и собаками нельзя. Помните эти вывески? Вот. И это все вот эти комплексы. Это комплексы, которые, так сказать, к сожалению, сегодня проецируются в действиях крупнейшей державы мира. Это, безусловно, плохо. Безусловно.
Еще одно из заявлений, на которое тут же, естественно, обратили внимание журналисты и тут же повыносили в заголовке интернет-лент. Естественно, это заявление я цитировать не буду, но смысл его таков, что Китай и Россия – это одна, первоочередные, как бы, ну, проблемы, не проблемы для Соединенных Штатов Америки. Да? Это мы уже видели и в военной доктрине в новой, где было прописано, что ИГИЛ, Китай и Россия. Здесь он про ИГИЛ не сказал, но про Россию и Китай совершенно четко обозначил.
Понимаете, к сожалению, вот американский истеблишмент, а Обама все-таки это выразитель определенного консенсуса, да, вот в американской элите, определенного. Я говорю, не скажу, что все, там нету, так сказать, такого какого-то единого мнения, но, тем не менее, определенная часть вот именно так и, как говорится, думает о том, что США – это единственная сверхдержава, что мир должен оставаться однополярным, что для этого нужно задействовать все возможные ресурсы, имеется в виду, которые в распоряжении находятся американского государства, в том числе и военные, дипломатические, финансовые, какие угодно, лишь бы, как бы остановить вот это вот видоизменение мира, превращение его в многополярную такую историю. Да? Даже не в двухполярную, как вот было во времена Холодной войны, именно многополярную. И, собственно, они и стараются, и делают все для того, чтобы как можно дольше продлить вот это вот свое состояние однополярности или монополярности, или такого главного мирового арбитра, жандарма и так далее. Но мир развивается вне зависимости от мнения, пускай и даже самый такой, одной из самых больших стран, да, мира, или там одной из самых больших экономик мира. Мир развивается, так сказать, исходя из других принципов, и, конечно, мир уже многополярен, уже многополярен. То есть и Китай – это полюс этого мира, и Индия – полюс этого мира, и Россия – полюс этого мира. Вот как бы кому-то не хотелось, так сказать, этого. Тем не менее, сегодня это так, по крайней мере, то, что касается вопросов внешней политики, то, что касается вопросов стратегии устойчивого развития и так далее. То, что касается, вот, что ли, образа будущего, если хотите.
Ну, понятно же, что дело, что не на том полюсе, не на втором, не на третьем, не на четвертом, обозначенном вами. Идиотов-то мало. Все более-менее понимают, что происходит, в той или иной степени ангажированности, там, понимания собственной, собственного, как бы, собственной выгоды происходящего. И тем не менее, да, не понимать, что это уже произошло, что это уже факт, да, и это будет только развиваться, только усугубляться. И этапы этому мы видим. Не знаю, на те же страны БРИКС посмотреть, их договоренности, их планы. самое-то главное, которое, я так понимаю, что Соединенные Штаты очень не нравятся.
Я об этом и говорю. Я им говорю, что вот именно, так сказать, вот прежде всего, что определяет, значит, полюс, да, полюс определяет, прежде всего, такой образ будущего, то есть ясный образ будущего, который вот в сфере своего влияния вот, все разделяют.
По вашему мнению, риторика Соединенных Штатов, имея в виду этот образ будущего, такого более-менее определенного, не должна в какой-то степени меняться, чтобы
конечно,
в эту структуру
вписаться, конечно, должна. Так в этом и трагедия, понимаете? В этом и трагедия. С одной стороны, мир уже другой, а с другой стороны, вот в Соединенных Штатах сегодня у власти именно те люди, которые не хотят видеть мир другим. Он уже другой, а они видеть не хотят. То есть, они, получается, сами себя обманывают и обманывают, собственно, и граждан.
Есть ли надежда на изменение этой риторики после выборов в Соединенных Штатах? Этот вопрос нашему гостю зададим после небольшой паузы. 4 минуты, и мы вновь вместе с вами. Не переключайтесь. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш разговор по следам выступления Барака Обамы на Генассамблее ООН. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии радио «Комсомольская правда» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, выборы. Выборы в Соединенных Штатах. Есть хоть какая-то надежда на то, что вот то, о чем мы с вами выше говорили, риторика это каким-то образом изменится?
Ну, вы понимаете, да, вообще, на мой взгляд, слишком большое значение вот в контексте международных отношений придается выборам в Соединенных Штатах. То есть выборы в Соединенных Штатах все-таки это сугубо внутреннее дело Соединенных Штатов. Дело в том, что избиратель американского среднестатистического глубоко не интересует внешняя политика. Равно как и очень рамочно и условно интересует, что вообще происходит в мире. Ну, кроме каких-то там таких горячих новостей, там, сбитого самолета, там, или, я не знаю, какой-то там войны, телевизионной картинки там с оторванными руками и ногами и так далее.
Понимаете? В каком-то там Донбассе, местонахождение на карте которого большинство американцев не
конечно,
смогли.
Вот я приблизительно об этом и говорю. Да-да-да. То есть, и в этом смысле выборы в Соединенных Штатах – это сугубо внутренняя история. Да, она касается людей, избирателей, интересует только их личная жизнь. Имеется в виду жизнь американского обывателя. Налоги, медицинское обеспечение, социалка и так далее, зарплата, да, там, не знаю, вот такие вещи. Поэтому говорить о том, что, вот, дескать, мол, выборы пройдут и что-то там изменится для нас, например, выборы в США что-то для нас изменят. Ну, я сильно сомневаюсь, что это правильный подход, да. В принципе, политика США не меняется с заменой президентов. Я имею в виду, в принципе, ее не меняется, да? Последние, по крайней мере, там, лет 50. Другой вопрос. Меняется риторика, меняются подходы, да? Меняются какие-то акценты, что ли, да? А смысл один. То есть, мировая гегемония. То есть, вот, однозначно, единственная цель американского государства, я имею в виду вот, во внешней политике, мировой гегемонии, от того, что США довольно крупное государство по территории, довольно крупное, одно из самых крупных в мире, собственно, американцы продолжают логику такой островной империи, да, которой была Великобритания. То есть, условно говоря, есть метрополия, да, сами США, территория США, а весь мир это некое рассматривается как некая, так сказать, некие колонии, да, как вот в той или иной, в большей или меньшей степени зоны влияния, куда они выталкивают, как прочие или третий мир от себя проблемы, там, инфляцию, какие-то там еще, так сказать, войны, конфликты, а у себя сохраняют такой, ну, уютный мирок, насколько они его могут там, так сказать, создать или сохранить.
American Dream.
Да, то есть вот логика, да, вот
заборчиками.
Совершенно правильно. Вот логика американского государства, она приблизительно вот такая, да, то есть насрать на весь мир, я извиняюсь за непарламентское выражение. Главное, чтобы вот здесь у меня было все уютно, красиво.
Не парламентское, но очень точное.
Да.
И в том числе, поправьте, если со мной не согласитесь, применимое к сирийской проблеме.
А, так, ко всем проблемам.
Потому что...
Ко всем проблемам.
Ну, да,
не,
да, да,
вы,
да.
Понимаете, мы очень, так сказать, часто, потому что мы сами такие, да, мы сопереживаем, мы всегда как-то с таким очень, таким, как бы это слово поточнее подобрать, с чувством относимся к проблемам других людей в разных странах мира, да, там и в Африке, и в Азии, и да везде, да и в Латинской Америке.
Нам почему-то не все равно.
Вот, а нам не все равно. А американцы, они другие, понимаете? Собственно, им вообще не важно, что где как называется, да? Есть единственная вещь под названием целесообразность для американского государства. Вот сегодня, кстати, Обама об этом, ну, не стесняясь, говорит. Не стесняясь. Все, что хорошо для Америки,
для Америки
все хорошо, да, для демократического мира. То есть, имеется в виду, все, что хорошо для нас, то и хорошо. Все, что для нас плохо, все плохо. Да? И не важно, как это называется и в какой части света это находится. Ну, понимаете, вот с точки зрения американцев, с точки зрения вот американского такого государственного проекта, да, ага, это абсолютно нормальная логика. Да? То есть плевать, что там в Сирии погибло там десятки тысяч людей, плевать, что сотни тысяч беженцев, значит, поехали в Европу.
До нас-то они не доберутся.
Ну, во-первых, и не доберутся. Во-вторых, это все воспринимается, это где-то далеко за океаном, это воспринимается как мультик, понимаете, как компьютерная игра. Вот, и, собственно, отношение к международным проблемам, к международном политике, оно вот именно как в компьютерной игре. Да, то есть можно поиграть, можно выключить, потом сесть опять поиграть, да. Можно перезагрузиться. Ну,
все. И такого в реальной жизни, как в фильме «Хорошее убийство», не будет никогда, когда американский солдат, дистанционно убивая дронами людей, начал испытывать муки совести там, и так далее.
Да,
это все, конечно, не про реальную жизнь. Я в этом отношении вспомнил переписку с одним своим хорошим американским знакомым. Он, конечно, русский, но он очень давно живет в Америке. Одна из веток нашей переписки в Гугле заканчивалась тем, что я ему писал о том, что мне бы хотелось, чтобы россияне больше думали о том, чистый ли у них подъезд, а не о том, как там беженцы сирийские будут жить. А он мне писал о том, что ему очень хотелось бы, чтобы американцы видели чуть дальше собственного носа. В общем, укладывается в эту парадигму к сирийскому вопросу. Разве... Да? Ну, понятно, что с, как бы с нашей колокольни я сужу об этом. Но, тем не менее, разве американцам не выгоднее, не прагматичнее решать сирийский вопрос совместно с нами? Да, мы как бы вовне мы говорим о том, что и Керри говорил об этом, Лавров говорил об этом, да, Обама говорит о том, что да, мы в этом заинтересованы. Но подходы разные. Да? Обама говорит о том, что, конечно, лидерство в Сирии должно перейти к другому человеку. Путин, естественно, говорит о том, что можно решить проблему с ИГИЛом только и исключительно поддержав Асада и так далее. Но неужели вот в этом смысле невозможно договориться, имея в виду прагматичный такой американский
подход? Нет, ну, прежде всего, исходя из...
Потому что, ну, это, да, для американцев это, да, реально проблема.
Я понимаю. Вот именно исходя из понимания вот этой проблемы, вот именно с точки зрения такого прагматизма, я думаю, именно поэтому... американцы, скажем так, те люди, которые принимают в США решения, им удалось вот эту гордыню Обамы, что называется, слегка приструнить и сказать: слушай, там, Барак Хусейнович, ты как-то это... Изи, давай, изи, выдохни. Ты что делаешь? Ты куда, воевать собрался, что ли? В смысле мировой войны, да? Надо как-то проблему решать. И в этом смысле американцы пошли на определенные, ну, уступки. То есть, все-таки они пошли на контакты, да, на контакты прямые, имеется в виду, и на уровне министров иностранных дел, на уровне...
Ну, а то есть мы это уже можем воспринимать
на уровне как... министров обороны, ну, вот буквально неделю назад и так далее. Другой вопрос, что, как всегда, значит, это были бы не американцы, да, если бы они ложечку дегтя не кинули. То есть, вот последние несколько дней перед вот сегодняшним событием, там началось уже, да, там как Белый дом определил место и время встречи, там такие, знаете, такие неприятные приветы, какие-то совершенно такие мелкие уколы. Ну, я не знаю, чем они этим добиваются. Но в итоге, вот, например, российский президент не присутствовал на выступлении Барака Обамы. Хотя, конечно, формально он пока прилетел, самолет чуть опоздал, пробка в Нью-Йорке, то все, 5-20, но результат налице. Да? Наверное, если бы настроение было немного иным, и как бы, атмосфера была другой. Да, мало того, что никто бы не обратил внимания, а вполне вероятно, что он бы и успел на выступление Обамы, да? Или Обама чуть попозже бы выступил. Ну, понимаете, здесь очень много таких вот нюансов, и в том числе и связанных с простым человеческим восприятием. Мировые лидеры даже такого высочайшего калибра, да, как Владимир Путин или президент США, это все равно люди, да, с такими же, так сказать, эмоциями или восприятием таким чисто человеческим. Вот что происходит. И вот это вот вроде как бы его ситуация заставляет идти на эти контакты, имеется в виду Обаму, да? Как вы правильно заметили, вот прагматичный подход. По Сирии вопрос решать надо. Как бы он там не ставил на третье место ИГИЛ после России и Китая, ну, риторически, демагогически, но все прекрасно понимают, что это не третье место, а первое. И это действительно проблема, да? Это не системная проблема, которую решить можно только все вместе. Потому что то, что касается, значит, каких-то противоречий, да, по взгляду на те или иные вопросы актуальной повестки у России с Китаем и США, это вопрос, что называется, переговорный, он решаемый. Но учитывая интересы своего собеседника, и всегда найдешь консенсус.
Алексей Анатольевич, спасибо вам за этот разговор. Я напомню, в студии у нас был Алексей Мартынов, политолог и директор Международного института новейших государств. Не переключайтесь, вас ждет огромное количество интереснейших программ на радио «Комсомольская правда».
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.